Сведения по северным районам.
Сведения по востоку и югу. Господи, Господи! Карта зеленела. Сквозь ее первозданную белизну лезла, будто сквозь снег упрямая, нежданная, невозможная зелень. Лидка прикрыла воспаленные глаза. Карта. Городки и местечки. Села. Поганые дороги, сельские клубы, скверные гостиницы и гостеприимные дома с теми самыми необъятными перинами, от которых поутру так болит позвоночник. Домашняя колбаса, домашнее вино, запах травы и леса, запах сивухи и навоза. Они исколесили все это пространство от одного областного центра к другому, через поля и лесополосы, по бездорожью, на автобусах и армейских грузовиках, а иногда и на маленьких, ревущих, припадочных самолетах. И везде, всюду, со всеми говорили по душам. Вернее, говорил Рысюк. Алитка улыбалась. Народа набиралось видимо-невидимо со всех окрестных сел, потому что рекламой у Рысюка занимался один очень толковый майор. Концерт начинали под открытым небом и обязательно на краю большого открытого пространства. Армейскую электростанцию, усилители и прожекторы возили с собой. Агитбригада разогревала публику песнями и анекдотами, а потом с неба обрушивался грохот и налетал вихрь, и на посадку заходила пара армейских вертолетов. Стужа выходил из машины, отечески улыбаясь и на ходу снимая шлем. 15 минут уходило на речь. Яркую и экспрессивную, написанную Игорем Рысюком. Грозно рычали многочисленные динамики. Благоденствие, кредиты, работа и процветание шли на затравку, как пища привычная и употребляемая всеми. Под конец подносился деликатес. Изюминка, фирменное блюдо. А справедливо ли, что лощеные сынки чиновников учатся в роскошных лицеях, а ваши дети как пасли свиней, так и будут пасти? Кого из ваших детей возьмут потом в университет? А? Разве вам безразлично ваше будущее? А дети? Вопрос был риторическим. Сразу же после него генерал вспоминал собственное сентиментальное детство, прошедшее в таком вот областном центре, и летние каникулы, из года в год проводимые у бабушки в селе. Потом, как правило, все грузились по машинам и ехали в особо щедрый, особо гостеприимный поселок. Продолжать. В рекордно короткие сроки накрывались бесконечные столы, бутылки кланялись стаканам, и начиналась вторая, вернее, уже третья серия. Стужа не пьянел, он опрокидывал емкость за емкостью, за отмену всех и всяческих привилегий. Местные выпивохи тушевались перед ним, трезвенники раскаивались, а женщины откровенно балдели. Тем временем небо рокотало парой вертолетов, на которых организовано было катание, и желающих было так много, что в очереди вспыхивали порой и драки. И когда генерал, наконец, возвращался в свою кабину, и крылатые машины поднимали ураган, от которого падала ниц трава и взлетали женские юбки, тогда все селение провожало взглядом уходящие за горизонт две хищные вертолетовые тени, провожало и цокала языками. И все начиналось сначала. Разговор по душам, областной центр, толпы народу, агитбригада. И только дважды случилось досадное отступление от сценария. Первый раз вертолетчики перепутали название поселков и промахнулись километров на 10. Герой с неба так и не спустился, и Рысюку пришлось импровизировать, спасая мероприятие. Но тогда все обошлось более-менее гладко. Зато от второго раза у Литки осталось прескверное воспоминание. Не то генералу изменила его обычная стойкость по отношению к спиртному, не то он превысил все-таки свою лошадиную дозу, но опьянел герой отвратительно, непотребно. Справил малую нужду на розовый куст перед зданием сельского клуба и полез лапать всех, до кого смог дотянуться, а какому-то возмущенному мужу заехал в челюсть. Самоотверженному Рысюку не удалось замять скандал. Он и сам схлопотал от пьяного генерала по морде. Правда, уже через неделю агитационная кампания возобновилась, как ни в чем не бывало. Вот они, на карте, эти до боли знакомые названия. Танцы, выпивка, армейский вертолет. И вот они, графики. Высоченные зеленые столбцы рядом с коротенькими синими недомерками. Чья-то ладонь легла Литке на плечо. Не оборачиваясь, она накрыла эту руку своей. Легко представить, что творится сейчас в штабе у Верверова. Или наоборот, чрезвычайно трудно представить. Когда аутсайдер, всю дистанцию трусивший, ни шатка, ни валка, перед самым финишем вдруг разгоняется, как реактивная ракета, и выравнивается с лидером грудь в грудь. «Завтра они оспорят результаты выборов», — спокойно сказал Рысюк. «Ну, а на это у нас припасено еще кое-что». Затрезвонил до того молчавший красный телефон, стоявший подчеркнуто в стороне на углу Рысюковского стола. «Да, Петр Максимович», — сказал Игорь без намека на улыбку. «Да. Давайте подождем окончательного результата, ладно? Тем более, что ждать-то осталось». Трубка гудела и гундосила. Рысюк непроизвольно поморщился, попрощался, опустил трубку на рычаг. «Пьяный», — поняла Лидка. «Опять пьяный. В такой момент. А если ему завтра к корреспондентам выходить?» Рысюк подозвал парня-референта, усадил за вычислительную машину. «Подмени Лиду. Она уже выполнила свою роль талисмана. Теперь, сотого, тебе надо чуть-чуть отдохнуть». За окном серело. А возможно, серо было у Лидки в глазах.
«Уважаемая редакция, пишут вам жители поселка Новая Коминка Харьковской области. Наш поселок новый. Нас отселили после последнего апокалипсиса, потому что старый поселок наш, Коминка, сильно пострадал от цунами и стал непригоден для жилья. Нас отселили вглубь континента, дали подъемные и помогли отстроиться. Но прижиться мы так и не прижились. Воды почти нет, воду развозят в бочках, и часто за воду надо платить дополнительно, хоть по закону она нам положена бесплатно. Летом засуха и страшная жара, на солнце плавится резина и горит асфальт. Ничего не растет. Зимой морозы такие, что невозможно дышать, обжигает легкие. Детей пришлось отдавать в интернаты, потому что здесь нет для них никаких условий. Мы обратились с коллективным письмом в областную администрацию, чтобы нас отселить обратно на побережье. Лучше жить рядом с дельфинами, чем так мучиться 20 лет. Государство же должно о нас заботиться. Администрация не прореагировала никак. Мы написали письмо президенту, но уверены, что он не получит его, потому что вокруг него собралась толпа советчиков и кровососов. Через несколько лет апокалипсис, говорят, здесь будут страшные землетрясения еще до того, как откроются ворота. Уважаемая редакция, опубликуйте наше письмо, может быть, это поможет нам решить. Открытое письмо в газету «Человек и страна», 12 мая 15 года, 54 цикла. Бесшумно покачивалась палуба. Лидка лежала, широко раскрыв глаза, и сама себе казалась частью полосатого шезлонга, парусиновой тряпочкой, расслабленной и бездумной. Прямо над ее головой уходила в небо голая мачта, тоненький черный палец, добродушно грозящий небу, покачивающийся вправо и влево. Если проследить за его движением, непременно закружится голова. «Хочешь спать?» — спросил Игорь. Он сидел на палубе, скрестив ноги. На нем были бирюзовые импортные плавки и партикулярная белая рубашка, и строгий галстук с ослабленным узлом, элегантная черная петля, небрежно сбившаяся на бок. «Не хочу», — сказала Лидка. Рысюк поморщился. «У тебя такой недовольный вид. Тебе здесь не нравится?» «Нравится», — сказала Лидка. «Так почему ты киснешь?» Лидка вздохнула. Почти месяц прошел с того дня, как покорная составленному Игорем плану, она выступила основательницей детского культурного фонда. Под фонд заранее отгрохали здание, трехэтажное царство белого мрамора, натурального дерева и тонированного стекла. И она, Лидка, это здание открывала. На мероприятие привели особо одаренных детей в особо крупных количествах. Среди них была, разумеется, и Лидкина племянница Яночка, 13-летняя дылда с подведенными тушью ресницами, давно уже принятая в лице и придавленная грузом собственных троек, но не особо удрученная этим обстоятельством. Яночка читала стихи собственного изготовления о родине, доброй к своим детям. Лидка слушала ее и с огорчением понимала, что ни брат Тимур, ни кто-либо из Лидкиных родственников не оставил Яночке ни одного доминантного гена. И лицом, и голосом, и манерой держаться девочка походила на Саню, и только на Саню. Лидка ничего не имела против невестки, тем не менее Яночкин дебют поверг ее в раздражение пополам с тоской. Она искала среди подростков своего маленького брата Пашу и не находила. Чуть позже оказалось, что 12-летний Павел объявил себя недостаточно одаренным для столь пышного мероприятия и удрал с пацанами на рыбалку.